С таким упоением я еще никогда не выполняла свои государственные обязанности. Поднимаясь утром, я переносилась к Шенге, но даже изучая мудрость леса и познавая силу земли, мысленно была в делах Прайды, потому что я фактически строила государство для нас с Динаром. Упоительное чувство. Наверное, нечто подобное испытывает молодая жена, обустраивая семейное гнездышко. А у меня имелось не просто гнездо, а целый лес, гнезд разнообразной формы и с разнообразным устройством. Но, несмотря на масштаб, я была счастлива и считала дни. По нашим с Динаром расчетам, узурпаторской власти кесаря оставалось не более 43 дней, так что было от чего радоваться жизни. И я фактически летала от счастья. Прав Шенге, любовь дарит крылья. На этих крыльях и парила из одного конца прайды в другой. Эти крылья помогали без устали разбирать прошения и жалобы. С этими крыльями за спиной я выдвигала требования подвластным государствам, и, несомненно, именно ощущение безграничного счастья позволяло мне переносить общество супруга, у которого словно с каждым днем портилось настроение. Доходило до абсурда. Внеочередное заседание Альянса Прайды. Я собрала всех представителей правящих родов, в основном сами правители и прибыли. Предстояло решить несколько важных вопросов, и в числе первых — ограничение армий в подвластных государствах. Заседание проходило в соответствии с протоколом. Мне, как инициатору реформы, первой было дано слово, и я стояла на белом мраморном круге, оглядывая высокие ложи с недовольными главами подведомственных государств и радовала присутствующих. Мы настаиваем на ограничении численности войск в пределах 15 тысяч пехотинцев, 7 тысяч кавалеристов, 2 тысяч арбалетчиков для каждого государства, — уверенно произнесла я. И прежде чем вы выскажете претензии на данный счет, позвольте обрисовать преимущества и выгоды данного решения. Первое — это позволит снизить расходы на оборону. Второе — это решит проблему вооружения. Третье — решит проблему военного превосходства — тем самым пресечет междоусобные войны. «А как же сохранность наших границ? Принц Ролан, правитель Хорнии, одного из сильнейших королевств в Альянсе, не скрывал своего скептического отношения к моему предложению. Мы увеличим войско Прайды», — сообщила я. «И 12 гарнизонов будут размещены по реке Аттора для защиты ваших южных границ от набегов кочевников».
«Но содержание данных гарнизонов будет в ведении Хорнии?»
Принц едва сдерживал ярость. «Естественно. По-моему, вполне приемлемые условия».
«Я против», — заявил Айсир.
«Вопрос будет вынесен на голосование», — елейным тоном поведала я. «Сильных государств в Прайде всего 9. Остальные поддержат мое решение, и это понимали все присутствующие. Зато правители Хорнии, Дайгады, Атроха, Илты, Надера прекрасно осознавали, против кого направлена данная реформа. Но проявить несогласие решился лишь правитель Хорнии. Поднявшись, принц Ролан окинул меня презрительным взглядом и ледяным тоном произнес:
«Айсира Катриона!»
Дальше он ничего сказать не успел. Ослепительно белое пламя вмиг охватило Айсира Ролана. Он заорал, попытался сбить неестественного вида огонь, сорвал плащ, захрипел и упал. В тот же миг пламя исчезло. Пораженные до глубины души, находясь в каком-то жутком оцепенении, мы потрясенно взирали на еще дымящегося и подвывающего от боли правителя Хорнии. И тут все услышали ледяной голос кесаря.
«Единственное допустимое обращение к моей супруге, пресветлая императрица, иные недозволительны».
Когда мы все, как по команде, повернулись на голос, император уже уходил, но только после того, как он скрылся в сумраке входа, Айсиры смогли заставить себя дышать. Впрочем, дышать тут было сложно. Запах горелой кожи был пугающе отвратителен. «Айсир Ролан», — я поспешила к умирающему, — «постарайтесь не шевелиться, я владею магией исцеления». К счастью, Шенге научил, иначе опять с каждой царапиной бегала бы краху.
«Не...»
Говорить мой извечный оппонент был не в силах. «Будет больно», — предупредила я, прикладывая руки к его груди. Мне ответили таким взором, что стало понятно. Ему и так невыносимо больно. Но магия уже потекла по моим пальцам. Она текла в тело умирающего, и я с трепетом следила за тем, как восстанавливается его кожа, сбрасывая лохмы обгорелой и прорастая изнутри. На восстановление кожного покрова у меня ушло примерно четверть часа. В остальном ему могли помочь только лекари. Обгоревшие легкие и сгоревший волосяной покров я восстанавливать не умела. Когда слуги унесли Айсира Ролана, все угрюмо посмотрели на пятно, оставшееся после случившегося. Ковер, пурпурный и дорогой, между прочим, тоже был безнадежно испорчен. На нем были рассеяны обрывки полусгоревшей одежды, пепел, остатки сползшей с Айсира кожи.
«Предлагаю начать голосование», — нервно произнес Айсир Хайта, председатель заседаний Альянса. «Все проголосовали, кроме меня. Я единственная оставалась стоять и в ужасе продолжала смотреть на пятно. Чтобы уложить на носилки Айсира Ролана, мне пришлось поднимать его силой ветра, так как любое прикосновение причиняло страдальцу невыносимую боль. Я все же не очень хороший целитель, а если говорить откровенно, то и вовсе отвратительный. От нехороших мыслей по поводу собственной ничтожности меня отвлек все тот же Айсир Хайта.
45 за. Айсир Ролан отсутствует, ай... Пресветлая императрица воздержалась. Решение принято».
Я вздрогнула, удивленно посмотрела на Хайта. Тот от моего взгляда почему-то побледнел, а я вспомнила, где нахожусь. «Айсир Хайта». Я откашлялась, чтобы вернуть голосу уверенность, и уже громче приказала. «Продолжайте заседание. Огласите весь список наших предложений и предписаний. Я присоединюсь позже». И с этими словами стремительно покинула зал заседаний Альянса Прайды. Путь мой пролегал к покоям супруга, однако его там не оказалось. Я и вошла, и в спальню заглянула. Никого. Решив не отступать от намеченной цели, поспешила в башню второй раз в жизни. Войдя в это самое северное строение дворцового комплекса, вспомнила о возможности сократить подъем по лестнице. Приложив ладонь к стене, пронаблюдала за тем, как закручивающиеся по спирали ступени выпрямились, и лестница фактически сократилась раз в 10. Удобно, ничего не скажешь. Взбегая по ступеням, думала о том, что именно сказать любезному супругу, но едва распахнула дверь, услышала насмешливое.
«Можешь ничего не говорить, нежная моя».
Постояла на пороге, но все же решительно вошла, даже дверь за собой прикрыла, и направилась к кесарю. Подойдя к его столу, остановилась напротив императора, который вальяжно сидел на стуле, хотя лично я ранее не представляла, что на этом предмете мебели можно сидеть эдак пренебрежительно вальяжно. Поток моих мыслей остановил его угрожающе спокойный взгляд.
«Я слушаю», — мрачно отрезал кесарь.
«Я бы хотела обсудить», — стараюсь выглядеть невозмутимо. «Я бы желала обсудить ваше поведение».
Насмешка во взоре и ледяное. «Это не тот предмет, который тебе позволено обсуждать, сострадательная моя».
«И одного не могу понять, с чего он такой злой? Злой, уставший, раздраженный. Что с ним происходит?» «Так не о том думаю». Пытаюсь успокоиться и делаю вторую попытку. «Знаете, учитывая, что дело касается моих подданных...»
«Ты хотела сказать ваших подданных», — ласковым тоном прервал меня кесарь.
От страха у меня начали мелко подрагивать руки. И куда, собственно, я направлялась предъявлять претензии? А главное, кому?
«Вот именно», — отчетливо произнес император.
«Прошу прощения, мой низкий реверанс и покаянно опущенная голова. Более подобного не повторится. Разрешите вас покинуть». Это не вопрос, а форма вежливого обращения, тем неприятнее было услышать «нет». Остановилась, вновь повернулась к супругу, постаралась ни о чем не думать и даже не поднимать глаз, старательно созерцая пол.
«Нежная моя»,
— ласковый голос кесаря вызвал дрожь по всему телу.
«Объясни свой внешний вид».
И тогда я все же удивленно взглянула на императора. Понять, чем я не угодила его бессмертию, не могла при всем желании. Обычное платье, правда красное, в черном как-то жарковато. Шел 4-й месяц лета, самый жаркий в году, и потому платье было из легкой ткани, открывающее шею и плечи. Причем это было более чем приличное одеяние. Придворные дамы в этот период оголялись куда смелее.
«Ты не относишься к придворным дамам, нежная моя», — прервал кесарь мои размышления. «Ступай и приведи себя в достойный вид».
Несмотря на абсурдность приказа, возражать я не посмела.
«Это радует, нежная моя. Свободно».
Еще один нижайший реверанс, и я поторопилась к двери. Едва взялась за ручку, как меня остановил его лениво злой голос.
«Я несколько упустил момент бракосочетания твоей сестры, нежная моя. Не напомнишь, на какой стадии находится решение данного вопроса?»
«На незавершенной». Я медленно повернулась к супругу.
«Поясни».
«Да что тут пояснять?» «Ух, это будет сложно». «Мой повелитель. Вновь изучаю взглядом пол. Помолвка была заключена, как мы с вами и договаривались, по истечении 3 суток.
Я приказал не тянуть с заключением брачного союза».
«О, великий белый, так я не о том. Видите ли, в соответствии с доларийскими традициями, муж должен привести молодую жену в собственный дом».
«И?»
Тон его бессмертия мне совсем не понравился. «И в настоящий момент производится срочная реконструкция родового замка семьи Грахсован. Брак будет заключен по завершении строительства». Я услышала тихий, недобрый смех.
«Коварная моя, ты определись, реконструкция или строительство?»
«Молчи, Катриона, молчи!» Но я не сдержалась. «А тут уж вам виднее, мой повелитель. Все же замок пришлось отстраивать после вашего посещения».
«Значит, строительство».
«Видимо, так». Упорно продолжая смотреть на пол. Некоторое время кесарь молчал, затем ленивым тоном вопросил.
«Мне стоит помочь с восстановлением разрушенных строений».
Представила себе срок, который займет такое восстановление в исполнении кесаря. Да один миг, вот какой будет срок. Нервно сглотнула и постаралась мягко отговорить супруга от данной идеи. «Это слишком мелко для вас, мой повелитель. Лучшие отговорки я попросту не успела придумать».
«Я заметил».
Он вновь помолчал, затем спросил.
«Так когда будет заключен брачный союз?»
«Никогда». «В ближайшее время», — поднимаю голову и смотрю на императора честным и преданным взором.
«Исчезни»,
— вдруг резким, неприятным, почти рычащим голосом приказал кесарь. Я с перепугу вылетела за дверь, сбежала по ступенькам и только во дворе отошла от шока. Ибо сказано это было с такой злостью, от которой кровь буквально стыла в жилах. Нет, я всегда знала, что добродушием кесарь не отличается, но вот настолько взбешенным я увидела его впервые. Весь остаток дня банально просидела в своей спальне, пока служанки спешно перешивали все мои летние платья. Ну его, этого супруга, у меня до сих пор руки трясутся.